Следующая группа слов, о которых мы поговорим, это возрождение, вера, покаяние, обращение, примирение и освящение. Возрождение – это то слово, которое упоминается только в Новом Завете, хотя в Ветхом Завете этого слова нет. Сама идея – это присутствует в нем. Например, Моисей в книге Второзакония, 30 главе, говорит о том, что Бог обрежет сердце своего народа. Речь идет об изменениях, о том, что это будут не только изменения в поведении или внешнего характера, но это будут изменения, которые исходят изнутри. Также и другие пророки образно говорили о том, что грядет время, когда Бог изменит жизнь людей. В Ветхом Завете мы также видим примеры покаяния. Итак, сама эта идея в нем присутствует, но более детально она раскрывается уже в Новом Завете. Что же такое возрождение? Возрождение – это полное обновление чего-то. Когда речь идет о человеке, то подразумевается, что Бог полностью меняет его жизнь. С этого момента человек уже ведет себя, живет по другим стандартам, совершенно по-другому. Схожее понятие, которое образно описывает возрождение, является рождение свыше. Когда Христос говорил Никодиму о рождении свыше, Никодим удивился. Он не знал, как человек может снова или заново родиться. И этот термин значит духовное обновление. Это не то, чему можно научиться. Это то, что приходит свыше. И инициатором возрождения является сам Бог. Только Бог может изменить человека в корне. Только Бог может изменить человеческое сердце. Когда говорится о возрождении, речь идет не только о ментальных, умственного характера переменах. Речь идет в первую очередь о изменении сердца. Синклер Фергюсон, известный протестантский богослов, отмечает, что возрождение, во-первых, включает в себя то, что Дух Святой просвещает разум человека. Человек начинает понимать, что такое грех. До встречи с Богом человек не знает, что такое грех и какова его природа, и насколько он опасен. До этого он сравнивает свои грехи с грехами других людей, или уровень своей порядочности с уровнем других людей. Но когда Бог является, или когда человек встречается с Богом, он начинает видеть себя иными глазами. Он видит всю проблемность своей ситуации. Итак, первое, Дух Святой просвещает разум. Человек раньше не замечал Божьего Царства, теперь же он ясно его видит. Во-вторых, возрождение включает в себя освобождение воли. Воля человека порабощена грехом. Он не делает того, что должно. То, что правильно, он не может поступать так, как Бог этого хочет. Он не может угодить Богу своими поступками, потому что его воля склонна делать грех. Павел пишет о духовной борьбе, которая, скорее всего, происходила в жизни любого человека, христианина. То, что мы считаем, то, что мы знаем, как правильно, мы не можем делать, потому что в жизни человека живет, или в жизни человека есть борьба плоти и духа. Если человек духовно живой, то он будет очень чувствительно реагировать на грех. Дух Святой будет обличать его изнутри, чтобы он исповедал свой грех. И эта борьба будет продолжаться вплоть до Божьего восстановления всего творения. Жизнь христианина не лишена греховной природы, присутствия этой природы. То есть, когда человек возрождается, это не значит, что он меняется в том смысле, что его плоть исчезает. Когда человек возрождается, он все равно еще будет много-много раз грешить. Этот грех не исчезает, не аннигилируется в жизни христианина. Но возрождение подразумевает освобождение от власти греха. Это значит, что христианин всегда, в любой ситуации, может не согрешить. У него есть право и прерогатива выходить из искушения победителем. У него есть власть победить любое искушение, но проблема в том, что он не всегда пользуется этим правом. Он не всегда прибегает к силе, которой он наделен от Господа. И это значит, что в его жизни все еще присутствует та плоть. Плоть – это не тело. Плоть – это склонность к греху, которая присутствует в жизни каждого человека. Это не какая-то субстанция или орган, но это склонность к греху, как результат испорченности сердца человека. Когда я говорю о сердце, в этом случае я имею в виду личность человека, включая его характер, самосознание и так далее. Поэтому вопрос греха будет беспокоить христианина до конца его жизни на земле. И возрождение меняет и сознание, и дает способность человеку бороться со грехом. То есть освобождает от власти, не от присутствия греха и плоти, но от власти, что позволяет христианину вести победоносный образ жизни. Следующий термин – это вера. Что же такое вера? Когда мы говорим о вере в контексте спасения, мы должны отдавать себе отчет, что это не интеллектуальное согласие с какой-то информацией. Это не только лишь информация. Конечно, вера – это не слепой прыжок в неизвестность. Любая вера базируется на каком-то знании. И Бог не призывает верующих верить во что-то слепо. Но вера – это как отправная точка. Вера – это то, что побуждает нас искать более ясного понимания. Вера – ищущая понимание. Но вера – это в первую очередь доверие. Доверие Богу. Когда мы говорим о том, верующий человек или нет, в библейском понимании, то мы должны понимать, что верующий – это не тот, который верит то, что Бог существует. Этого мало. Библейская вера подразумевает то, что человек доверился словам Иисуса Христа. Он доверил свою жизнь Ему полностью. Это и есть в библейском понимании вера. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это слова из Писания. Поэтому вера – это доверие Богу, но при этом это не значит, что мы не хотим изучать доктрину или Библию. Вера – это начало нашей жизни. Мы доверились, и потом мы все больше и больше хотим познавать, кто Он, Господь. Вера – это то, что является реакцией на то, что Дух Святой работает в нас. Без работы Духа Святого человек, мертвый во грехах и преступлениях, не может поверить Господу. Поэтому возможно, вполне возможно, что возрождение предшествует вере. Потому что, как я полагаю, на основании Писания, в моем понимании, вера – это не условие спасения, это канал, через который мы обретаем это спасение. Только возрожденное или обновленное сердце может уверовать или довериться Господу. Для этого необходимо, чтобы Дух Святой совершил определенную работу в его или в ее сердце. Следующий термин – это покаяние. Греческое слово, которое описывает покаяние, чаще всего это слово, которое можно перевести как смену образа мышления. И, кстати, это слово пришло в христианский лексикон из быта. Часто люди говорили, используя это слово, о том, что, например, человек изменил свое мнение. Он хотел пойти на рынок, но потом решил пойти на площадь. Он буквально покаялся, то есть он изменил свое решение, свое сознание. Покаяние – это буквально значит изменение образа мысли. И все начинается с того, что человек понимает, кто он по отношению к Богу. И только когда он уяснил, что он погибший грешник, он может покаяться. Так бывает, когда верующие благовествуют. Им сложно донести до неверующего человека то, что ему необходимо покаяться, если тот человек не видит в этом необходимости или не видит своей греховности. Когда человек поймет, что он без Бога погибший грешник, тогда он сможет покаяться. А это невозможно, опять же таки, без содействия Духа Святого, который обличает мир о грехе. Недостаточно благовестия просто лишь цитировать Писание. Я бы сказал, что только лишь благодаря Духу Святому, который совершает работу в жизни человека, этот человек может довериться словам Писания и принять решение следовать за Господом. И покаяние – это не просто лишь признание того, что «да, я был неправ». Это не просто сожаление о содеянном. Это и изменение мышления, которое ведет к изменению образа жизни. То есть покаяние всегда подразумевает перемену. Если перемен нет, значит вера мертва. Апостол Иаков говорил о том, что вера без дел мертва. Он не говорит о том, что спасение по делам. Но он говорит о том, что живая вера всегда должна приносить плоды. Если человек заявляет о том, что он верующий, но его вера не приносит плоды, то, скорее всего, это ошибочная, слепая вера. Живая вера всегда приносит плоды. Покаяние должно принести плод. Иоанн Креститель обличал фарисеев, которые шли к нему для крещения, и говорил о порождении ехиднины. Совершите достойный плод покаяния. Их покаяние должно выразиться в изменении поведения, в измененном образе жизни. Следующий термин – это обращение. Он очень похож на термин покаяния и передает почти идентичную идею. Обращение – это значит изменение. Если, например, еврейское слово, которое переведено как «совращение», «с пути», «все мы блуждали, как овцы», пишет Исаия, «совратившись каждый на свою дорогу», это грех, то теперь нам нужно обратиться, то есть вернуться на эту дорогу. И покаяние есть возвращение. Если грех – это схождение с пути, то покаяние – это возвращение на этот путь. И цель Иисуса Христа, чтобы Его народ или овцы, Его паства вернулись на правильный путь. Следующее – это примирение. Примирение подразумевает восстановление разбитых отношений. В Иисусе Христе мы теперь Богу не враги. Благодаря тому, что сделал Христос, мы восстановили эти отношения. Точнее, Бог был инициатором этого. В восстановлении отношений нуждается человек, не Бог. Павел говорит о том, что «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Мы были врагами, как говорит Павел, но благодаря Христу мы восстановили эти разбитые, утраченные отношения с Богом. Поэтому Бог уже не гневается на человека, и мы не только были прощены, но еще и наши отношения с Богом восстановились. Следующий термин – это освящение. Кроме того, что мы оправданы, в Библии есть масса призывов христианам освящаться. Святой да освящается еще. Мы оправданы, Бог на нас смотрит уже по-другому. Но это не говорит о том, что мы ничего не должны менять в своей жизни. Некоторые люди считают, что покаяния достаточно. Они покаялись и думают, что на этом все заканчивается. Но на самом деле покаяние – это рождение новой жизни. И с этого начинается новый этап, новая жизнь, по сути. И если человек рождается в этот мир, когда появляются дети, то родители ожидают, что они будут развиваться. Они не удовлетворены, они не успокаиваются на том, что их дети живые, маленькие. Они хотят, чтобы со временем они стали взрослыми и зрелыми. Точно так же и в христианской сфере, в духовном отношении. Бог хочет, чтобы мы не только родились, не только наладили отношения с Ним, но еще и менялись, шли путем освящения и уподобления Ему, чтобы мы брали с Него пример. В Библии много говорится о том, каков Он. И это то, что является для нас образцом или эталоном, как мы должны поступать сегодня. И мы не просто смотрим на то, как поступают другие люди, но у нас есть образец, пример Бога. В особенности мы знаем, как жил и поступал Иисус Христос на земле. Освящение – то, что будет продолжаться вплоть до конца жизни человека. Это, можно сказать, является этапом длиной в жизни. Освящение касается всех сфер жизни христианина. Бог ожидает, что мы будем более и более похожими на Него –